Добрый вечер. Спасибо. Как только меня не представляют, нужно привыкать к этому. Но это проявление доброты. Это вдохновляет, конечно, когда есть прием, желание общаться. Мы сегодня говорим о пяти истинах. У нас нет доски. Пять истин, ну, вообще-то истина одна. Но мы сегодня поговорим о ее различных проявлениях, потому что есть еще процесс. Вот есть истина, есть процесс. Если мы даже знаем истину, как бы теоретически, приближаемся к этому понятию, истина, все же процесс важнее. Важнее. Что нужно достичь этого понятия. Если оно недостижимо, мы от него откажемся. В этом, собственно, главная наша сложность современного мира, что мы знаем многое, но не все можем достичь. Вот как же процесс каков? Достижение желаемого. И истина – это высшее достижение. Собственно, это наша главная цель, предназначение человека. Но их пять окружающих истин, как бы энергий. Истина, можно еще описать, это то, что существует как факт. Вот это правда, это истина, это есть, это существует. А то, что не существует, не истина, мы говорим. А как оно не существует? Ведь мы же об этом думаем и говорим. Почему не существует? Потому что мы это придумываем. Или несовместимые вещи какие-то составляем из того, что видим и слышим, несуществующие. Как вот рогатый кролик, допустим. Ну вот кролик есть, рога тоже есть, а вот рогатого кролика, ну, не истина это, не бывает, не существует. Или яйцо лошади. Лошадь существует, яйца тоже существуют, но вот лошади не несутся, не истина это, не бывает, не существует. Это древние примеры, я сейчас приведу из Пуран, что есть вещи надуманные какие-то, синтезированные умом, несуществующие. Есть истина, она существует. На нее мы опираемся, каждый миг своей жизни мы опираемся на какую-то истину, именно на существование каких-то сил, энергий, возможностей. Физическая сила есть, это истина, так. Умственная энергия тоже истина, мы опираемся на нее. Есть способность видеть, слышать, мы опираемся как на истину. А как же? Посмотрите, всех частей тела только глаза видят. Остальные действуют уверенно только потому, что глаза могут видеть и передавать эту уверенность всем частям тела, рукам, ногам и прочее. И вот мы, видите, есть существование, есть восприятие. Ну и, конечно же, есть такие вещи, которые не доказаны. Я могу их не воспринимать как истину, потому что я их не вижу. Но, несмотря на это, я опираюсь на это косвенным образом. Например, много чего не вижу. Мы работаем с вами целыми днями, но мы не видим, откуда все это, эти энергии, как это все вот работает в этом мире. Мы просто вот наблюдаем и делаем то, что нам, мы хотим. А что происходит на самом деле, что будет завтра, мы не знаем. Не все воспринимаем. Или воспринимаем что-то ограниченное, например, видим солнце, но мы толком не знаем, что это такое до конца, что такое наше зрение. Сложно опираться на зрение, только на наше восприятие. Поэтому есть истинные как бы доказанные, есть истинные недоказанные, но существующие. Сложно понять, правда, что наша жизнь – это энергия солнца. Все, что нас окружает. Даже мы с вами из энергии солнца состоим. Мы берем пищу, а она вырастает под солнечным светом. Все аккумулирует солнечную энергию. И дожди идут благодаря солнцу, и ветер дует, и все эти стихии здесь вот взаимодействуют благодаря только потому, что солнце светит регулярно, но не только солнце. Ночью солнце не дает нам энергию. Луна существует, еще и звезды. Это тоже взаимодействует. Но мы не знаем как. Идем к астрологу, удивляемся, откуда он знает. Смотрит наше рождение, дату, какие-то звезды, там дома находит. Созвездия влияют на нас, вот какой знак зодиака там у тебя, и говорит, Боже мой, откуда он знает, что было у меня в прошлом, что будет в будущем, что сейчас, угадывает каким-то образом. То есть какие-то есть тонкие еще истины, но мы говорим о пяти истинах. Если мы сможем понять пять истин, ну как бы мы скажем, проще, человек станет уравновешенным, так скажем, проще, простым языком. Я не скажу, что он станет счастливый, подождите пока об этом. Слишком упрощенно было бы. А вот скажу, сначала должен стать уравновешенным, прежде чем стать счастливым, сбалансированным или как бы умиротворенным. Это большое достижение, мир внутри себя в уме. Это огромное, знаете, многие святые годами проводят время в монастырях, в медитациях, в аскезах, чтобы достичь этого умиротворения внутри себя. И не каждому удается это сделать. Потому что при помощи только одной медитации это трудно понять эти пять истин. То есть при помощи своих усилий. Это не так просто. Это возможно, но это очень трудно. Наверное, в нашем случае, когда мы не в монастырях и не в медитации, а мы работаем, у нас обязанности, наверное, это будет недостижимо таким путем. Ну, сколько можем с вами помедитировать? Ну, 15 минут, хотя бы минут 10, 5 минут, хотя бы «Отче наш» прочитать перед работой. Успеть бы. На бегу. Потому что погрузиться в молитву нужно, знаете, либо какое-то горе испытать, потрясение сильное, либо вот на самом деле заставить себя вот найти время и вот волю выделить специальное время. Мы так заняты с вами в нашем мире. И мы потрясены то кризисом, то семейными отношениями, то погодой на улице, то расстройствами, то болезнями. Мы потрясены всегда. Сегодня гуляю в парке, и так хорошо. Ну, бывает просто хорошо, знаете, вы гуляете, и хорошо. Но бывает же в жизни. Ну, без причин. Ну, вот сегодня так было. И когда вам хорошо, вы все видите, как все хорошо. Собака бежит, хорошо. Листья все не падают, как хорошо, боже мой. Так не холодно, не жарко, хорошо. Не ветерка, прекрасно все, все хорошо. И вот идет женщина с ребенком тоже, гуляет, хорошо. Но они проходят мимо, я слышу, как она говорит, не забудь лекарство принять сегодня. Не все хорошо, оказывается. Мы всегда чем-то потрясены, чем-то сбиты с толку, чем-то озабочены. И умиротвориться в нашем случае, наверное, не так-то просто. Да и хотим ли мы умиротвориться? А что, если так умиротворю, что забуду лекарство принять? Видите, у нас есть страх умиротворения. Может, я не буду от мира сего вообще блаженным стану, таким умиротворенным, знаете. И вот пойду через дорогу, меня машина вообще собьет, я неадекватный стану, не так ли? То есть у людей разные представления об этом. И поэтому нужен баланс. Сначала мы говорим, сбалансированный, уравновешенный человек должен сначала стать. Адекватный ко всем этим истинам. Не только к тому, что вот у нас есть одежда, питание, деньги, квартира. И мы на это делаем ставку. Вся жизнь – это наша ставка. На то, что были деньги, был дом, была пища, была одежда. Собственно говоря, большей частью люди думают о пище, как о главной в жизни. И о здоровье, все. Ну, так, конечно, мы не сбалансируемся. Малейшие кризисы – все у нас. У нас проблемы будут серьезные. Малейшая потеря в жизни, мы не переживем этого. Первая истина, первый факт существования, который нужно отметить, непровержимый факт, что мы с вами утвердили, ну, номер один, какую истину? То, что мы знаем, очевидно, факт. Я есть, я существую. Все, истина. Согласны с этим? Но бывают люди, что не согласны даже с этим. Говорят, я не существую, мне все это кажется. Начитались что-то такое, вот придумают какие-то вещи. Конечно, я не думаю, что такими людьми нужно обсуждать дальнейшие вещи. Но я надеюсь, что таких людей в зале нет сегодня. Я есть и существую, это факт. Это первая основа истины. Вот с себя нужно начинать. Хорошо. Я могу во что-то верить, во что-то не верить, но я существую при этом, я есть. Это непровержимый, непреложный факт. Это первая истина, первая ступень познания себя и мира. Это доказанная истина, видите? Кто? Ученые доказали, скажите? Кто? Физики или химики? Кто? Или родители? Нет. Вы это знаете непосредственно. Не нужно никаких доказательств. Непосредственно восприятие себя. Все. Видите, тут не нужно даже работать. Но если я спрошу, кто вы? Это сложный вопрос. Вот я-то, это факт, истина. А вот кто я? Это сложнейший вопрос в моей жизни. Потому что это какие-то понятия, меняющиеся. Я меняю представление о себе, я меняю роли. Вот мы только что сейчас были в одном месте, и там молодой человек парализованный, 5 лет лежит. Болеет человек. Но там мать, она говорит, он одно образование, два образования, мастер айкидо, такие вещи напечатляет. Вот видите, кем он был. Это все ушло. А теперь он просто парализованный, болеет. Так случается. Это вот было и нет, а я-то остаюсь. Смотрите. Так кто же я? Вот это все приходит ролью и уходит. А я остаюсь. Больной ли я, здоровый ли? Имею профессию, теряю профессию, имею деньги, теряю деньги. А я при этом остаюсь и переживаю все это. Так это можно назвать истиной? Вот эти все обозначения. Веды говорят, нет. Это временная истина. Нельзя на нее полагаться, как на что-то постоянное. Вот это имейте в виду. Вы станете очень адекватным человеком, готовым к любым препятствиям, если не будете привязываться к каким-то обозначениям. Они, потому что временные. Вот сегодня все хорошо, а завтра уже все не так хорошо. Вот и все. Вот так жизнь устроена. Чередование идет. Если мы к чему-то привязаны или чего-то очень боимся, как сможем жить, скажите? Как мы выживем? Страшная жизнь какая-то у нас. Мы об этой стороне жизни подумаем. Поэтому, если мы понимаем, что есть постоянная какая-то истина и временная истина, и различаем разницу между ними, мы уже обретаем определенную внутреннюю силу, стабильность. Как бы неподверженность внешним переменам. Ну вот, хорошо, пример. Известный пример. Земноводные. Зимой они замерзают вместе с водой. Это лягушки, тритоны, змеи некоторые. Все. Они не живут, анабиоз называется. Снова летом температура повышается, они оттаивают, возвращаются к жизни. И их существование зависимо от внешней температуры среды. А мы с вами теплокровные живые существа. Они хладнокровные, мы теплокровные. У нас 36,6 круглый год. Мы независимы, видите? Это называется постоянство, стабильность. Это пример из биологии. Из психологии пример ума. Если у вас стабильный ум, для вас в жизни препятствий не существует. Тепло или холодно на улице, у вас 36,6. Вы не прекращаете свою деятельность и функции. Ничего в теле не меняется. На улице минус 40, у вас 36,6. На улице плюс 30, у вас 36,6. Ничего не меняется, ничего не меняется. Так же работает сердце, так же все прекрасно работает. Но если ваша температура тела меняется, у вас будет проблема. А если ум постоянно меняется, в своих решениях, эмоциях, сомнениях, у вас куча проблем. Потом ум должен быть 36,6. Стабильным. Да. Но, а значит, что мы должны думать о стабильном. Как только мы переключаемся на временные вещи, ум начинает колебаться в своей как бы, температуре, в своем здоровье, в мыслительных как бы, процессах, колеблющейся функции. Поэтому, чтобы знать о себе, нужно знать еще о сверхсознании. Это вторая истина, недоказанная. Недоказанная пока еще. Наука не может доказать эти вещи. Но человек может доказать. Наука здесь ни при чем. Человек может жить ну, независимо от науки. У него 36,6. Наука доказала сегодня одно, завтра на это уже сомнилась, провергла, потом она еще что-то пересчитала. Знаете, у них не 36,6, у них то 40, то к нулю, то еще что-нибудь. То война, то мир. Зачем нам на это полагаться вообще и думать об этом? А? Если вы полагаете на средства массовой информации, то как же свою жизнь построить? Или на какие-то гипотезы ученых, временные какие-то предположения, которые меняются с годами. Самое, знаете, неприятное в другом. Ладно бы они менялись каждый день, бы все было понятно. Они же меняются иногда через десятки лет только, а вы этому жизнь посвятили. Ну, например, что ученые говорят? Большой взрыв в итоге Вселенной. Ну, какое это отношение к моей жизни? Имеет. Каждый из нас живет по этой гипотезе. Сейчас увидите. Каждый, верите в нее, не верите, вы приняли эту концепцию, что вся эта Вселенная, вся эта жизнь, этот социум создан, произошел случайным образом. В результате какого-то взрыва. Это броунское движение называется. Хаотичное какое-то движение частиц. Этот космос, там нет никакого порядка и гармонии. Это все случайное произведение большого взрыва. Означает. Это теория случайности. Мы по ней сейчас живем и думаем, когда же мне повезет в жизни. Ну, когда же там, наконец, вот совпадут все эти вот частички в моей жизни, и придет удача, стану богатым или счастливым, или встречу нужного человека, я же жду. Конечно же, встречу, но когда? Это вопрос случая, ждите. Вот чему нас научили. Ну, вот видите? Вот видите? А вы думаете, что вы независимы от этих теорий? Да полностью. Мы так и живем с вами. Все миллионы людей настроены на это. Уже сотни лет эта концепция доминирует. Теория случайности в умах некоторых людей. Но если все случайно, ну хорошо, тогда идите по улице просто и случайно станьте доктором наук философских или медицинских. Ну то есть там что-то, вот вы уже идете, там же что-то сотрясается, и там ДНК раз, стряхнулась РНК, тоже соединилась хромосома, сдвинулась, и вы доктор наук, и все. Какие проблемы? Вы улыбаетесь, говорите, ну какая-то глупость, а не теория. Конечно, глупость. Чтобы стать доктором наук, вы идете в школу, институт, вы там аспирантуру, вы там докторантуру и прочее, прочее. То есть процесс существует. Никакого случая, никакой случайности быть тут не может. Если у вас нет способностей, то как вы станете? А вот случайно можно стать способным, талантливым. Ну бывает же, вот молния ударила в голову, и вы очнулись, и все, и вы уже прозрели. Нет, тоже бывает. Я не отрицаю этого. Но это не случайно. Не думайте, что молния в голову бьет случайно. Это еще одна глупая теория. Молния в голову никогда случайно не бьет. Она в нужную голову бьет и в нужное время. Я вас уверяю. И все остальное тоже никак не случайно. И смерть приходит вовремя, и болезни вовремя. И все остальное приходит в нужное время к нам. Другое дело, что мы не всегда с этим согласны. Мы думаем, это не истина. То есть я не хочу ее, но истина, хотите, не хотите, все равно истина. Факт, что именно вот так происходит. А я этого не хочу. И большей частью, что со мной происходит в жизни, я не хочу. Заметили, нет? Не хочу. Я хочу только вот выйти замуж за этого человека. Это я хочу. И жениться на этой девушке. Вот это я хочу. А потом уже все остальное не хочу. После медового месяца не хочу ничего вообще. Почти ничего не хочу. Дети появляются, я вот таких детей, ну не хочу. Они, конечно, мои дети, но ну, не хочу я таких детей. Друзей в дом приведут, когда подрастут, я таких друзей тоже не хочу. Потом моя дочь приведет жениха, я такого жениха вообще не хочу, понимаете? То есть я живу и не хочу. Почему? А я думаю, что это не истина, не истина, не истина. Это нужно отвергнуть все. Поэтому нужно понять другую вещь. Сверхдуша, то есть означает, что я душа, но я не управляющая душа. Есть управляющая, а есть неуправляющая душа. Это вот две истины. Кто сводит людей в браке? Ну скажите, вот кто опыт имеет? Ну честно, положа руку. Но кто это делает? Вот я скажу, вот как вы поженились? Не знаю, увидели друг друга и все. Понюхали и все. Посмотрели и все, послушали и все. Я не знаю как. Понравилось, мы говорим, назовем слово, понравилось. Или случайно встретились, говорят, опять же все говорят одно и то же. Но слово «случайность» – это название сверхдуши языком современной науки. Случайности не бывает. Все точно отмерено, все точно происходит срок. Это название сверхдуши, то, что говорят веды. Душа и сверхдуша. То есть вот действующая душа маленькая, и есть события, в которых она находится, которые контролируют уже сверхдуша. Они не случайны, а полностью-полностью осмыслены свыше. То есть, другими словами, смотрите, мы с вами живем по определенной программе. У каждого из нас есть программа. Знаете вы это или не знаете? Но у каждого из нас есть программа. Другой вопрос. Давайте выполним эту программу или не выполним. Если выполним, будем счастливы. А не выполним, будем очень несчастливы. Вот теперь нужно понять, что же это за программа. Поэтому продолжим. Пять истин существует. Программа сверху приходит. Я ее не составляю. В этом смысле мы немножко подневольны. Как сказать? Вот у меня есть вот такая способность, а вот этой способности нет. Видите? И я не могу действовать иначе, потому что у меня только такая способность. А? Видите? Все предопределено моими способностями, моей природой. Но у меня проблема есть. А я не хочу вот этой своей способности, я хочу чужой способности. Вот в чем моя проблема. Какая у меня зарплата? 10 тысяч рублей бывает зарплата сейчас? Это какая-то зарплата, нет? А я не хочу такой зарплаты. Я жена, не хочу такой зарплаты. Я хочу 100 тысяч рублей зарплаты. Сейчас это тоже почти уже не деньги. Но миллион хочу. Миллион хочу зарплаты. Видите, как он кричит на миллион, реагирует. Не случайно, между прочим. Он тоже хочет миллионы. Все хотят миллионы. Подтверждает это? Я не соглашаюсь со своей зарплатой, со своей работой. То есть я, конечно, работаю, и, в принципе, это моя работа, но я всегда с привкусом нежелания это делаю, потому что я не согласен. У меня, видите, вот мой ум, мои желания не 36,6 градусов. Температура колышется в моем уме и в моем теле, понимаете? Вот и мы видим сейчас массу недовольных людей, хотя все они работают, у них есть семьи, и что-то, как-то жить же можно. Они так и проживут всю свою жизнь. У них ничего особенного не будет, но они будут недовольны всю жизнь этой жизнью. Почему-то они будут счастливыми при тех же ресурсах. Вот в чем ответ вопрос. Вы думаете, от ресурсов? Нет, ресурсы предопределены. Это называется третья истина, карма. Так, это интересный момент. Кто же это так несправедливо распределил ресурсы? Предопределены, вы говорите, карма. Значит, кто-то, кого-то делает богатым, кого-то делает бедным, кого-то красивым, кого-то уродливым, кого-то умным, кого-то глупым. Что это за распределитель такой, это ваша сверхдуша? И что это за карма? Что это за закон такой? И почему у меня такая карма? Карма – это моя собственная деятельность. Мои собственные поступки, мои собственные качества, мои собственные желания, проявленные в делах. Это мои собственные планы когда-то были. Который считал самые лучшие планы в жизни. Я же для себя самое лучшее, конечно же, хочу. Я их имею, я их делаю. Это самое лучшее, что я хочу себе и другим, я это делаю. И вот они создают мое будущее. Пойдешь вот в такой медицинский институт, станешь таким-то врачом. Пойдешь в музыкальное училище, станешь музыкантом. Куда бы ты ни был путь, ты кем-то станешь. Видите? Карма. Я становлюсь кем-то. Это карма. Вот я был тем-то, а стану тем-то. Вот так работает судьба. То есть трансформация, превращение. Вот сегодня все хорошо, я здоров, а завтра могу стать больным. Трансформация происходит. А бывает наоборот. Вот я болел, и вдруг я становлюсь здоровым. Такое тоже случается. Тоже трансформация. Хотите узнать, как управлять законами трансформации? Но мы не управляющая душа. Запомнили? Это истина. Я душа пользующая, я пользователь в этом мире. Я прихожу и смотрю, чем тут можно воспользоваться в этом мире. Что взять? Что отобрать? Где-то схитрить? Где-то познать? Я пользователь. Я понятия не имею, что это такое, но я хочу. Вот это я точно знаю, чего я хочу. И чего не хочу в этом мире. Так если мы хотим управлять трансформацией, мы должны связать свою жизнь с управляющей сверхдушой. Присоединиться к этому плану, вот этому предназначению. И нужно знать одну вещь, что мое предназначение всегда хорошо для меня, отметьте это. Это всегда для меня высшее благо, мое именно, не чужое предназначение. Мне не нужно чужих денег, мне не нужно чужого здоровья, мне не нужно чужой жизни. Мне нужно прожить свою жизнь. И это есть высшее благо, высшая истина для меня. Я сам. Я. Моя природа. Мое естество, мое сердце внутри. И для этого нужно быть максимально честным человеком, чтобы понимать себя, слышать себя. В этом вся заключается духовная практика. Любых направлений духовных, суть этой духовной практики заключается услышать свое сердце, самого себя. Вы повторяете мантру, но вы должны услышать себя. Обращаетесь к Иисусу, но вы должны услышать свое сердце. Вы должны познать себя. В этом суть этих практик. Не то, что вы становитесь Иисусом, когда повторяете Иисусу молитву. Или становитесь Кришной, когда повторяете Хари Кришну мантру. Или когда вы говорите «Ом», становитесь безличным брахманом. Нет, простите, вы должны познать себя сначала. Вы никем не станете, вы должны стать самим собой. Это истина. Я сам. Мы с этого начинали. И я не управляющий истиной. Означает, что управляющий истина дает возможные пути, процессы Вот эти вот, что мы выбираем, вот эти пути, и наверх, и вниз, и посередине, и повсюду, и в социуме. Столько возможностей, столько выбора. И я выберу что-то одно. Чтобы создать хорошую семью, нужно выбрать только одного человека подходящего, и все. Но подходящего, именно того, кто вам нужен. И вы должны быть выбраны тоже достойной личностью. То есть, что это такое? Честно это делать. Вы должны честно выбрать. И вас вот честно выбирает. Это называется судьба. Мы так строим судьбу. Если вы честно строите свои отношения и деятельность, ваша судьба светлая. Это даже не судьба, это свобода. Потому что судьба-то это сковывает человека. Обязывает, принуждает. Приходит, когда хочет, и не спрашивает. Но если вы честный путь выбираете перед собой, перед другими, не обманывая, не изменяя, храня верность всю жизнь и цель и смысл, связанные именно со сверхдушой, освященным образом, ваша жизнь становится освященной. Вы себя не потеряете. Ваш партнер себя не потеряет. Вы только будете обогащаться внутренне. При тех же самых ресурсах, которыми сейчас имеем, можно быть очень счастливым человеком. Но даже если мы умножим свои материальные ресурсы в 100 раз, можно быть несчастнейшим из людей. Потерять себя можно. Итак, есть живое существо, есть сверхживое существо, есть карма, есть материальная природа, четвертая истина. Это же факт. Это факт доказанный. Например, карма – это факт, отчасти доказанный уже в нашем обществе. Большинство просвещенных людей в России уже согласны с этим. Изучают закон кармы. Немножко даже изучили что-то в этом плане. Понимают, чувствуют, есть такие законы. Но совсем недавно это была недоказанная истина. На территории России или СССР нет, это было невозможно доказать. Судьбу не существует, судьбы никакой. Человек сам все делает, никакой судьбы нет. Это просто случайности, которые нужно избегать, защититься от случайностей при помощи медицины, науки, архитектуры, культуры, чего угодно. Это форма защиты от этих нежелательных случайностей, от погоды, от чего угодно. Но сейчас мы с вами уже научились понимать законы кармы. Уже не отказывались, что есть душа и сверхдуша. Видите, эти истины начинают познаваться нами каким-то образом. Не научным путем, заметьте, а личным. Личный путь выше науки. Например, ваш опыт жизни, какой бы он ни был, научный или ненаучный, опровергнуть невозможно. Ваши переживания – это ваша жизнь. Пусть они будут ненаучные, но переживаете это все – это факт переживания. Понимаете, о чем я говорю? Например, вы видите сон. Он не научен с точки зрения материальной науки. Это просто сон. Но ваши переживания – это факт, это истина. Можете пережить этот сон, но эти переживания составляют всю вашу жизнь. Можете ошибиться в чем-то, но эти переживания, они будут реально истиной. Правы вы, не правы, неважно. Ваши переживания всегда научны, истины. Это ваш опыт жизни. Это то, что вы чувствуете, это то, что вы понимаете, это всегда факт. Для вас это личная наука выше обычной науки. Обычная наука – это усредненный стереотип. Что вы чувствуете это, а вы что это. Теперь все усредним, получается научный вывод. А в жизни не так. В жизни именно вы руководствуете личным фактом своего восприятия, личным фактом своих ощущений, личным фактом своего понимания. И вот когда вы достигаете счастья в своей личной жизни, это и есть высшая наука. Счастье – это какое-то усредненное понятие. Вот такая средняя зарплата, вот такая вот, значит, средняя квартира, вот такая вот средняя машина, вот то, что все потребности учтены основные, будьте счастливы. Вы не будете счастливы, потому что счастье – это то, что только для вас и не для кого. Если у вас одинаковые машины, одинаковые одежды, одинаковые условия быта, это не относится к счастью, это лишь условия. Чтобы люди друг другу не завидовали особенно, чтобы жили в какой-то гармонии в мире, примерно одинаковый уровень жизни должен быть, иначе будет сложно сохранять покой в обществе, где-то очень богатые, очень бедные и так далее. Это лишь попытка создать условия. Но счастье – понятие только индивидуальное, не научно-усредненное, а индивидуальное. Это значит, что должно быть лучшим для кого-то. И кто-то для вас должен быть самым лучшим, и никто другой вам не нужен. Это ваше личное дело счастья. И личная заслуга, и личные усилия. Это называется джива, то есть живое существо, сверхдуша, карма и материальная природа, в которой я пытаюсь достичь счастья. Материальная природа сложна для понимания обычного человека. Она непостижима. Дави, хеша, гунама, има, мама, я дурати, ее очень трудно понять. Материальную природу. Сегодня она ласковая, добрая, а завтра она суровая. Так какая же она? Опять же, случайно все? Безликая? Нет. У каждого личное отношение с материальной природой. И отношение материальной природы и живого существа называется карма. Деятельность. Что вы делаете по отношению к этой материальной природе, то и получите взамен. От нее же. Вот кажется, что она безликая. Нет олицетворенной материи. Мы не видим ее какой-то формы или разума, или личности, но она действует разумно. Смотрите. Что посеешь в нее, то из нее и получишь. Удивительно. Деятельность выбираю я сам. Надеюсь, что это в материальной природе. И получаю от нее ответ. Точно такой же. Точно. Удивительно. Как это все устроено. А почему? Потому что есть сверхдуша. Потому что есть джива, есть карма, есть материальная природа. И третье есть время. То есть пятая, тоже пятая истина как раз. Пятая истина – это время. Видите, время тоже факт такой не совсем доказанный. Мы, конечно, имеем часы и смотрим, если время, сразу смотрим на часы. Автоматически. Никто не знает, что это за энергия, потому что она не фиксируется ничем. Это не то, что стрелки на часах показывают, совсем не то. Время – это прошлое, настоящее, будущее в одном моменте. В одном моменте. В настоящем у нас есть планы на будущее всегда, память прошлого и какая-то деятельность прямо сейчас, вот, которая самая важная, что требует сосредоточения от нас, чтобы уловить вот этот настоящий момент, это время. Уловить настоящий момент удается только великим-великим мудрецам, и то ненадолго. Но быть сейчас, здесь и сейчас, говорится, так называется. Вот живи в настоящем. Когда один великий мудрец ел, его спросили, а он так, знаете, с таким видом мудрым это делал. Принимал пищу, обедал. Все были заворожены и сказали, а о чем ты сейчас думаешь, учитель? Я сейчас думаю о том, что я делаю. Я просто ем и все. Видите, какой великий процесс, если вы о нем думаете, умеете. Любая вещь становится очень ценной, если вы осмысливаете ее значение. Если не осмысливаете, она не имеет никакого значения. Мы ходим по городу, видим столько людей, и они для нас никакого значения не имеют. Мы видим столько всего в жизни, столько процессов, которые для нас значения никакого не имеют. Мы не успеваем их осмысливать, не знаем ничего об этом. Они ценности никакой не имеют. Но стоит нам познакомиться с одним человеком и понять его хорошо, он может обрести огромную ценность. Любой человек причем, если мы сможем понять друг друга. Вот для этого нужно знать пять истин. Что же такое живое существо? Что такое материальная природа? Вот давайте не путать эти вещи. Потому что ученые как раз спутали. Они говорят, живое существо – это и есть материальная природа. Вот оно, тело – это и есть живое существо. Это материальная природа. Нет. Отделите, пожалуйста, как можно быстрее эти два понятия. Живое существо – это не материальное тело. Потому что иначе вы приобретаете качество материи, превращаетесь в материю, трансформируетесь. Вы забываете о себе. Вот как важно знать эти истины. И, конечно, они же все одновременно существуют, эти истины. И время тут, и душа здесь, я сам, и сверхдуша где-то присутствует в моей жизни, и деятельность, и природа меня окружает. Она как бы собрана уже, в единый механизм. И мне очень трудно видеть все это отдельно. Вот сначала мы это изучаем теоретически, философски. И вот в жизни человека что-то происходит. Какое-то событие. Заболел человек. Ну и кто виноват? В чем причина? Ну, прежде всего, ну, карма моя какая-то. Я что-то делал такое, получил болезнь. Вот пошел там, простудился я сам и получил простуду. Причина – моя карма, моя деятельность. Хорошо. А еще какая причина? Причина в том, что есть время. Вот время года такое холодное, вот все простывают в это время. Время тоже влияет, тоже. Другая причина тоже правильно, смотрите. Какая еще причина? А высшая воля. Потому что даже в холодное время не все заболевают, вот кто-то здоровым. Как-то еще вот сверху это решается, кто заболеет, кто не заболеет, я не знаю. Что еще? Я сам, поскольку я живое существо, себя отождествляю с этим телом, я переживаю все эти болезни. И все пять причин работают одновременно. Кого винить? Вы не сможете никого обвинить, ни на кого даже обидеться, видите? И так и происходит, когда я заболеваю, на кого обижаться? На себя или на погоду, на кого? Или на время, или на Бога? Нет, не можем. Но если я что-то делаю, или кто-то что-то делает, неблагоприятно для меня, я обвиняю его. Не видите пять причин, видите, я забываю об истине. Я забываю об истине. А в чем причина? Причина в том, что это личностная концепция, поэтому я забываю об истине. Лично кто-то делает против меня что-то, я думаю, вот эта личность виновата. Нет. Моя карма, время, душа, сверхдуша, материальная природа, все участвуют в этом акте тоже. У меня был друг, который умер из Прибалтики. Я не помню, рассказывал эту историю здесь, в Омске или нет. Но он родился от природы больным, с горбом, и ноги его никогда не ходили по земле. Я не знаю, что это за болезнь, но таким родился. Ноги были как две ниточки. Вот он рос, всегда в каких-то креслах сидел, или лежа, или передвигаясь на каких-то каталках. Жил он в Риге, по-моему, да. И когда он стал подрастать, он стал понимать, что не такой, как все. Он глядел в окно в основном и смотрел во двор. А там дети бегали, играли. Футбол у них там, отношения, шутки, смех, игры. И он стал понимать, что он таким не будет, как все. И более того, наверняка, что у него даже семьи своей не будет. И любви не будет, и работы не будет. Ничего у него не будет. И в этом возрасте он стал чувствовать скорбь, депрессию, которая с каждым днем увеличилась, углублялась в его сознании. Когда человек погружается в депрессию, он становится максимально эгоистичным и завистливым. И говорит, со мной происходило то же самое. Я смотрел и завидовал этим детям. Я завидовал всем и злился. Почему? Почему? За что? Почему я такой? Я обратился к своим родителям. Почему я такой? Мать поняла, что нужно что-то говорить ребенку. Как же его успокоить? Он же у меня больной, несчастный, понимаете? Я же сама больше страдаю, чем он. И как? Что же мне сказать ему в ответ? Сказал, ну, врачи, ученые говорят, что ну, как-то не совпали там эти вот хромосомы, ну, так ты родился, вот такой вот результат. Говорит, я понимаю, хромосомы я понимаю, но я тут при чем? Почему это вот мои хромосомы не совпали, а у них совпали хромосомы? Он чувствовал себя как бы наказанным несправедливо. За что? В этом была его психология. И говорит, никто не мог мне ответить на это, и я стал помышлять о самоубийстве. Но несправедливо, понимаете? За что? Не за что. Я родился. За что я таким родился? Я уже планировал это. Я уже представлял, как это нужно делать, и как я это сделаю, и где я это сделаю. Он стал планировать повешение, самоубийство. И в один из дней звонок в дверь. Открывает мать, и видит, какой-то человек стоит на пороге с книгами и улыбается. Ну, книги вот... А, кстати, вот эту книгу он и принес. Но тогда в то время она не была в таком красивом издании. Это был самопал в то время. Это было советское время. Эта книга была запрещена для распространения в советские времена. Кстати, на дне недавно был суд в Томске. Знаете, что эту Бхагавадгиту судили в Томске? И опозорились на весь мир таким образом. Да, я как раз сейчас из Томска, поэтому я вспомнил. Вот, я не знаю, нигде в мире такого события, такого акта не было с этой книгой. Только вот в Томске все. Так что Томск очень прославленное место. Ну, конечно же, и интеллигенция России стала защищать, и особенно Индия там поднялась вся, правительство, парламент остановило работу на 10 дней вообще, чтобы разобраться с этим инцидентом в России. Потому что это, ну, центральное священное писание вообще индусов, и в мире очень известное произведение, книга. Это величайшее послание считается, это Бхагавад-гита, песня Бога. И вот этот человек с этой ксерокопированной, значит, незаконно изданной Бхагавад-гитой звонит в дверь, он распространяет эту книгу. На улице там милиция заберет сразу же. И опасно. А по квартирам вот безопаснее. Он так вот звонил по квартирам. Улыбается, гиту показывает. И говорит, тут йога, пять истин, прочие, прочие вещи. А вот какие пять истин? Не до тебя сейчас. Ну, страдают люди. А я, говорит, лежу там. Я слышу его голос. Я чувствую, что мне это надо. Я, говорит, как зару, пусти его, пусти его. Я говорю, просто в истерику впал. А мать не подумала, что с ним случилось? Ты что-то кричишь? Ну хорошо, пусть зайдет. Что тебе нужно пообщаться с ним? Пожалуйста, познакомьтесь, заходите. Вот тут сын требует, не знаю, вот идите, говорите с ним. И он ему стал рассказывать, Бхагавад-гита, они просидели несколько часов. Потому что у того человека был личный, ненаучный интерес. Как бы сказали, наука — это стереотипы, наука — это усредненные какие-то показания и прочее, прочее, прочее. Что касается человека, его трудно понять ученым, что каждый человек — индивидуальность, неповторим. Как вы изучите человека? Он всегда новый, всегда неповторимый. Вы не можете всех людей изучить, наука не справится с этой задачей. Вы должны сами себя познать. И тут он рассказал, есть карма, есть душа, есть сверхдуша, есть время. Есть материальная природа. Вот они так взаимодействуют, и вот такой результат у тебя. То есть ты сам в прошлом совершал какую-то деятельность и получил такой результат. Говорит, я наконец понял, я получил ответ, почему я такой. И как бы это был приговор, то есть ты же сам виноват в этом в итоге, получается. Философия сказала, что это твой собственный поступок в прошлом. Карма, ты посеял, ты пожал. Но я был очень счастлив, говорит, потому что знал, что теперь я должен делать. Представьте, он стал помогать другим людям, будучи в таком состоянии. Удивительная жизнь сложилась. Его так любили люди. Он был моим другом. Мы с ним хотя не так много общались. Это был один из самых светлых людей в моей жизни, которого я видел. И радостный. Горбатый. Без ноги, можно сказать. На кресле каталки. Но когда он общался с людьми, вы не видели ничего этого. Он просто был душой. Знаете, говорит, чем хуже, тем лучше. Вот есть, когда человек тяжело болен, он максимум усилий прилагает, правда же, он старается выздороветь. А чуть-чуть поправляется и забывает. Поэтому их кладут в больницу до конца, да, лечить. Потому что как только человек сильнее, он тут же вот будет пренебрегать этими обязанностями. И вот он оказался в положении тяжело больного, обреченного. Поэтому за это схватился по-настоящему. Вы знаете, он трансформировался, он стал счастливым человеком. Это факт. Он ездил в Индию, он ездил по другим городам. Как? Да его на руках носили просто. Ему помогали. И он помогал другим. Он познал эти пять истин. Все, баланс, полный баланс. Вы независимы. У вас 36,6 градусов в уме. Все нормально. Неважно, больной вы, здоровый, мужчина, женщина. Это не важно. Это материальная природа. Я ее принимаю как такой, какая она есть. Я не плохой, не хороший, а какой должен быть. Понимаете, здесь нет ни плохого, ни хорошего. Оно должно быть именно так. Как закон. Он что, хороший, что ли? Или плохой? Ни то, ни другое. Он необходим. Тюрьма, она хороша? Да нет. Плоха? Тоже нет. Необходимость. Видите? То есть мы попадаем в ситуацию необходимости, которую нужно принять. И таким образом мы строим свою жизнь от этого начала, что мне быть необходимо в этой ситуации, и что же делать дальше? Дальше должен положить свой путь к счастью, к совершенству. С того места, где я нахожусь. Вот так я познаю себя больше, больше и больше. Это одна группа пяти истин. Есть еще другая группа пяти истин. Не все еще. Конечно, если мы познаем вот эти пять истин, уже мы очень многое сможем познать в жизни. Это фундамент всего, это основа всего. Значит, душа, сверхдуша, карма, материальная природа и время. Познав все вместе взятое, вы сможете все это узнавать в жизни, вокруг себя. Видеть прошлое, настоящее и будущее. Понимать. Не то, что вы видите глазами это. Время, будущее не видят глазами. Разумом. Это можно увидеть разумом. Разумом знаниями. Знание также, что у вас есть интуиция, тонкая память. Можете почувствовать что-то научным образом. Кстати, самое научное – это как раз интуиция, потому что все ученые благодаря интуиции делают открытия. Знаете об этом? Не как-то еще. Они должны долго трудиться, быть сосредоточенными. В конце концов, интуиция им подсказывает. Интуитивно делают открытия. Тесла в течение всей своей жизни сделал примерно около 15 тысяч открытий на листе бумаги. И все они работают практически. Интуитивно, не проверяя даже на опыте. Все работает. Это была абсолютно точная научная интуиция. Вы только посмотрите. То есть эти люди в прошлом, они уже получали эти знания. Поймите, они рождаются одаренными в этой жизни. Либо кто-то может обрести этот дар при помощи определенных усилий, образования, воспитания характера. Как мы сказали, позитивного мышления, стабильности, умиротворения. И тогда вы на все видите, смотрите беспристрастно, как гладкое зеркало воды, не тревожимая ветром, не колышащаяся вода, она отражает всю истину. Вы начинаете видеть вещи, как есть на самом деле. Это доступно каждому человеку, если мы сможем умиротворить свой ум, достичь вот этого покоя, шанти в сердце. Иногда люди искусственно это пытаются делать. Они идут в группу йоги или аутотренинга, в прошлом так называлось, и внушают себе, что все хорошо, солнце светит, я качаюсь на волнах, все хорошо, приятно, расслабление, так искусственно пытаются умиротворить себя, достичь состояния шанти. Но когда они достигают такого состояния, они засыпают просто. Поэтому единственное наше состояние шанти – это сон. Что вам скажут? Переживаете? Больно? Трудно? Засните. Примите снотворное. Давайте поспим. Вот оно лекарство. Единственное лекарство – это просто уснуть. Значит, наш покой только во сне. Но сейчас даже во сне люди беспокоятся. Даже во сне только спать. То духи нападают, то сны плохие снятся, то вообще спать не могут. Даже тревога в уме остается даже во время сна. Представьте, человек не достигает успокоения. Нет, шанти достигается не во сне, а в бодрствующем состоянии. В этом искусство науки. Не засыпайте, бодрствуйте, но будьте уравновешены. Итак, эти пять истин, если мы усвоим, сделают нас уравновешенными людьми, адекватными людьми, видящими истину. Пять этих истин. Значит, и себя правильно будете оценивать, адекватно. Вот скажите, вот все неудачи в жизни, лишь по одной причине, что человек себя неправильно оценивает. Либо слишком высоко, либо слишком низко. И лишь единицам дано это по природе, оценить себя, какие они есть на самом деле. Но, как правило, без практики сейчас люди не могут этого сделать. Без специальных усилий. Кто же я? У каждого есть свое самомнение большое. Вы знаете, что такое большой человек? Большой человек – это большие обязанности. Вот так соизмеряйте. Вы большой человек, а какие ваши обязанности? Никаких. Ну, понятно все. Вот неадекватность. Если вы думаете, что вы большой человек, пожалуйста, у вас должны быть великие обязанности. Иначе это неадекватно, это не истина. И есть пять истин, которые человека уже делают счастливым человеком. Если эти пять истин делают нас уравновешенным человеком, в состоянии йоги, беспристрастия, нейтралитета, то еще есть пять истин, которые именно счастье приносят. Это глубокий разговор. Я не думаю, что мы сейчас его вот за это время обсудим, но намекнем хотя бы на это. Пять вещей, которые стимулируют счастье, вызывают его как бы это счастье. Ну, как, например, в материальном мире, в обычной культуре, как люди стимулируют счастье? Тоже стимулы нужны, верно же? Нужно на стол поставить что-то. Нужно красивых людей в ресторане там видеть, противоположный пол, музыку включить, немножко поддать и пойти танцевать с ними. Там белый танец, черный танец. Сначала белый, потом черный. Ну, все кончается так. Все хорошо начинается. А в конце все знают, как это все заканчивается. Это стимуляторы называются. Если вы зайдете в любой современный магазин, супер-гипермаркет, там одни стимуляторы счастья. Вот это вот нью, вот это вот нью, вот это вот нью, вот стимулирует. Попробуйте то, попробуйте. Стимулирует вашу покупательскую способность, так сказать. Вам это не нужно. Но вы возьмете, потому что столько нового, столько нужно все попробовать, понимаете, вкус-то, вот хочется вкуса. Это называется стимулятор. Там нет счастья, но он стимулирует, как бы вас активирует в этом направлении. Так вот, есть стимуляторы настоящего счастья, когда счастье мы реально можем ощутить. И первый стимулятор счастья – это общение со святыми. Скажем так по-другому. Если до святых далеко, скажем, общение со святыми, но кто из них со мной будет общаться, скажите? Если я далеко не святой человек. Вы сейчас сказали, но это неадекватно по отношению ко мне. У меня много дурных привычек. Я вообще понятия не имею, кто такой святой человек. Я, может быть, даже в них толком и не верю. А вы сейчас такое говорите. Хорошо, скажем по-другому. В бытовом смысле это переведем, на бытовой смысл. Общение с тем, кто более чист, чем я. Более честен, более разумен. Ну, превосходит меня в способностях и талантах, в опыте. Так переведем тогда на такой язык. Это тоже хорошо. Даже если таким путем пойти дальше, все равно придем к святым в итоге. Если слишком большой разрыв, вы думаете, ничего страшного. Можно шаг за шагом, просто вот это общение. Обычно мы находим для близкого общения равных себе людей. С одинаковыми качествами добродетелей, пороков и так далее. Но равные люди могут только поддерживать друг друга, но не могут помогать продвигаться, прогрессировать, к счастью. Поэтому если два друга, которые хорошо дружат между собой, не имеют этого стимула к дальнейшему прогрессу, их дружба станет бытовой, как бы скучной, обыденностью. Это касается супружеских отношений тоже. Если у них нет еще общения с более продвинутыми людьми, их отношения супружеские тоже станут обыденными, скучными. Что они есть, что их нет. Ну, для счастья вот так. Вроде бы мы и счастливы-то были, а потом стало все обычным, обычным бытовой жизнью становится. Почему? Потому что главный стимул здесь – это общение с тем, кто превосходит меня. Если вы достигаете такого уровня, вы должны идти дальше, общаться с более продвинутыми. И так далее, и так далее, и так далее. Это путь, вот он, путь к счастью. Счастье находится в каком-то человеке. Где вы найдете еще? Оно находится в ком-то, в каком-то живом существе. Это понятие, относящееся к дживе, к живому, ко мне лично. У меня нет, я должен найти другого живого человека, у кого есть это счастье. Вот только так можно получить. Единственный научный способ. Наука вам не принесет никакого счастья материального. Она никакого отношения к живому существу не имеет. Более того, эти ученые, которые для нас стараются эти технологии, технологии комфорта внедрять, они сами глубоко несчастные люди могут быть по своей жизни. То есть таким образом счастье мы не можем получить. Можем получить иллюзию счастья, что у меня как бы все есть. Да, это факт, что может быть у меня все есть. А счастья-то нет. Потому что счастье находится в сердце какого-то чистого человека. Счастье – это производная чистоты. Это просто качество. Чистота и все. Ну, сами подумайте. Вот в городе устали, пошли на природу в чистое место. И хорошо. Потому что чисто. И точно так же, если вы встречаете чистого человека, сразу почувствуете, как хорошо, страха нет с ним общаться. Он вас прекрасно понимает, он позитивен, он хорошо к вам относится, он вас уважает. О, вы рядом с ним чувствуете себя прекрасным образом. Потому что чистота существует, характера, слов, ума, намерений. Нет двойственности, он вас не обманет никогда, не продаст. Нет, он чист. Ну, так что же мы с вами ищем, какого счастья? Чистоты, видите? Мы ищем чистого человека. Но, как мы сказали, если мы хотим найти вот это счастье чистоты, мы должны себя подготовить к этому уровню. В соответствии с уровнем моей чистоты я нахожу себе общение. То, что я заслуживаю. Себе подобного найду себе человека. Вот эту разницу. И чем выше мы поднимаемся по уровню чистоты, тем больше у нас шансов получить эту чистоту в общении. Два самолета сталкиваются на одной высоте же, верно? На разных высотах не сталкиваются. Так же в нашей жизни мы общаемся на одной высоте непосредственно. На разных высотах мы уже непосредственно не можем общаться. Поэтому есть разные уровни чистоты. И вот эта чистота личности исходит из чистоты слов, мыслей, поступков, пищи. Пища определяет наше мышление и характер. Если пища нечиста, мысли не могут быть до конца чисты. И характер тоже не может быть до конца чистым. Пища, одежда, тело, ум. Это все различные как бы вот грани чистоты. Чистая одежда – это не синтетическая одежда. Любая синтетическая одежда считается уже нечистой. Потому что синтетический материал изначально нечистый. Если вы берете другую одежду, то это из хлопка или шелка. Шелк вообще не загрязняется, говорится в ведах. Можете шелковую ткань просто стряхнуть, и она считается чистой. Шерсть тоже чистая считается. А синтетика, как только она выпущена уже, она уже не чистая. Синтетическая посуда, синтетическая одежда считается нечистой. Это пример. Причем при продолжительном использовании оно повлияет могущественно на сознание человека, его качество и характер. Если мы общаемся с синтетикой. Сейчас, конечно же, трудно этого избежать, потому что даже наши строительные материалы из синтетики, много машин, техники из синтетики, все это пластмассы, различные их качества пластмасс. Поэтому мы пока теоретически говорим, что вот синтетическая одежда нечистая. Омовение должно быть раз-два в день полное, иначе тело будет нечистым. После сна более 40 минут тело нечистое. Нечистая пища – это убойная пища, это оскверненная пища. Либо пропавшая, зловонная пища. Либо некоторые вегетарианские продукты, которые не относятся к сатве, такие как лук и чеснок. Нечистая пища считается. Это по высшим стандартам, я сейчас говорю. И, конечно же, есть материальная природа. Что означает? Есть какая-то нечистота во мне, в материальной природе, есть недостатки. И они требуют вот такой именно пищи, соответствующей. Мы же два самолета. Мы притягиваемся подобными себе качествами. Если у меня есть невежество, меня притягивает пища из невежества. Если я в страсти, меня пища из страсти привлекает. Если я в благости, пища в благости привлекает. Поэтому, когда поросенка пытаются отмыть, он орет, как сумасшедший. Он орет так, будто его режут. Его просто пытаются помыть. Это его неестественное состояние, быть чистым, понимаете, неестественное состояние. Что у него сознание в гунах, в таких гунах материальной природы. Поэтому, если я, скажем, привык к мясу, к луку, к чесноку, я сразу почувствую несогласие. Почему нельзя? Ну, потому что это моя природа стала, эта пища. Моим умом, моим вкусом. А как стать счастливым? Нужно подняться выше над этими стандартами, к более чистым стандартам. Это самое трудное. Что самое интересное, вот вниз опуститься несложно. А вверх всегда трудно, понимаете? Чем выше стандарты, тем больше люди пугаются. Если очень высоко стандарты подняты, то мне тут делать нечего. Слишком высоко. Тут ни пить нельзя, ни курить нельзя, ни мясо нельзя. О, тут ничего нельзя для меня. Тут жить невозможно. Я пойду там, где вот меня понимают. Я ищу соответствующую гуну. Но в этом случае, если не общаюсь с более высокими гунами, чистыми, я не смогу прогрессировать. Быть счастливым. Потому что подлинное чувство счастья, реальное, сатва гуна. Страсти счастья иллюзорно, кратковременно. В невежестве его в принципе нет. В принципе счастья нет в невежестве. Я могу только делать вид, что я счастливый, но никогда не испытывать никакого счастья. Могу гордиться даже своей нечистой жизнью, но я не буду счастлив. В страсти есть как бы некоторый отблеск счастья. Вот это вот любовь временная какая-то. Какой-то нектар хоть чуть-чуть получить, да, но потом в яд превращается, временное счастье. А в благости это счастье внутреннее, это счастье вашей чистой природы. Это удивительно. Не хочу мыться. Ребенок часто говорит такое ваше? Ну, не хочу, вчера мылся, не хочу мыться сегодня. Но вы его думаете, боже, как ты будешь мыться? Это какой-то грязный, ты как поросенок, ну-ка иди сюда. Берете его, он визжит, вы его в ванну. И моете его, вы же не смотрите на все эти вещи, на его низшие гуны. Вы его возвышаете на гуну благости. Он, как этот поросенок, кричит, значит, но как только он помылся, вытерся, ему хорошо. Смотрите, он радуется. Он тут орал и плакал, и не хотел, он помылся хорошо. Счастлив. Такой результат, видите. То, что мать делает над ребенком, мы должны сами сделать над собой. Потому что мы уже не дети. Никто нас сейчас за шиворот не возьмет и не потянет куда-то. Мы должны сами взять себя за шиворот и сделать это. И вы почувствуете, это будет трудно, неприятно, но вы почувствуете себя прекрасно. Итак, первое, значит, общение с чистотой. Так, со святыми. Второе, нужно жить в чистом месте. Либо нужно уехать из Омска в чистое место, либо Омск сделать чистым местом. Тоже большая задача, правда? Как вот воздух в Омске очистить, допустим, я не знаю. Тут много столовых, много, много других вещей, экологии и других, и как это все нужно очищать. Ну, хотя бы свою квартиру сделайте таким местом. Это можно сделать. Ладно уж там, ну, воздух какой уж есть. Но квартира должна быть чистым местом всегда. Это другое условие для возвышения, для счастья. Трудно? Трудно. Генеральные уборки, каждый день нужно мыть полы, убирать, каждый день нужно стирать, смотрите, столько всего. Но сейчас, кстати, не так уж и трудно. Стиральная машина есть у всех, автомат, правда же? Сейчас просто, знаете, раздолье, мне кажется. Сейчас такие условия у нас, возможности. Поддерживать чистоту в доме не так уж сложно становится. Но даже имея стиральную посуду, то есть стиральную машину, даже имея горячую воду вот на всех этажах, мы оставляем грязную посуду на ночь, смотрите. Или белье нестиранное, замоченное на несколько дней, пока запах не пойдет. А когда запах пойдет, мы еще крышкой просто прикроем плотнее. Некогда нам, понимаете? Даже при таких-то возможностях мы не можем поддерживать стандарты чистоты. Если вы оставляете грязную посуду в раковине на ночь, вы знаете, что происходит на тонком плане? Там пешачьи пируют ночью. Пир устраивают, пока вы спите, там духи приходят доедать все это, эти остатки. Вся ваша квартира скверная становится, ваши сны оскверняются, ваш отдых оскверняется, ваш ум оскверняется. Если это день за днем, если это регулярно, будьте уверены, к вам придут болезни, беспокойства, ссоры, беспричинные, раздражения, потому что вот этот эфир будет очень грязным. Вы были в гостинице какой-нибудь, пятизвездочной? Там, где люди чем только не занимаются. К вашему приходу там все помоют, очистят, пропылесосят. Ну, там служба есть. Но когда вы заходите туда, вы чувствуете, какое грязное место. Там грязный эфир. Вы просто чувствуете, как все это вот, брезгливо, все эти вот кровати, все это вот, все это вот, общего пользования. Или в поездах были. То же самое. То есть есть места, которые очистить невозможно. Так вот, наша квартира не должна быть таким местом, которое очистить уже невозможно. Очень чистое место. Значит, ежедневные усилия должны быть. Причем, если мы это делаем без любви, не считается, что вы очистили свою квартиру, даже если помыли полы. Вы должны это делать с любовью. Тогда считается, что вы помыли полы, полы чистые. С любовью мыть посуду, с любовью стирать одежду. С любовью просто бросить стиральную машинку и уйти. Хотя бы уж это сделать. Потому что с любовью стирать долго, знаете, ну, проклятие какое-то. Еще и с любовью. Но именно для этого этот труд и необходим. Природа устраивает этот труд для того, чтобы мы могли проявить вот эту любовь. Потому что без любви это каторга. Это каторга стирать, это каторга мыть полы, это все вот чистить, убирать, следить за этим всем. Это просто каторга будет. Но когда есть любовь, вы чувствуете счастье. Трудно, но вы счастливы. Счастье без труда не бывает на нашем уровне, потому что мы находимся на уровне усилий. Наш уровень усилий, не спонтанный еще уровень. До спонтанного счастья нужно добраться. Спонтанно означает, что в вашем сердце есть ключ, пульсирующий ключ счастья. Вы его носите просто с собой. Все. Это спонтанно, независимо. Не спонтанно, значит, что вы должны выполнить свой долг, и тогда чувствуете, что вам хорошо. Вот она чистота. Вот оно счастье, исполненного долга. И первый наш долг – быть чистыми. Умом, речью и прочее. Итак, общение со святыми, жить в святом месте, поклоняться сверхдуше. Когда вы поклоняетесь высшему сверхсознанию, вы обретаете все возвышенные качества. И, конечно, вы становитесь счастливым человеком. Это качество. Смотри, не то, что я думаю, что я возвышенный, а люди этого не понимают. Я нормальный, хороший человек, но люди не понимают. Глупцы кругом, понимаете? Идиоты. Я им говорю, я хороший человек. Они не соглашаются. Я про себя и то говорю, и все, не соглашаются. Я великий. Не принимают во внимание. Ко мне однажды один человек пришел познакомиться, 21 год. Говорит, здравствуйте, я Бог. После лекции. Ну, он слышал что-то о сверхдуше, там, книги эзотерические читал какие-то. И вот он так решил познакомиться. Я уже встречал несколько богов до этого, до него. Поэтому просто поздравил его и знал, что спорить не нужно с такими людьми. Я говорю, ну, поздравляю, ну, искренне рад за вас. Он очень удивился, потому что с его стороны был как вызов ко мне, а я его принял, значит, вот так вот, без вызова, просто согласился. И он не отходил и так смотрел на меня, и потом спросил, а вы что, вот так вот и не оцените никак вот то, что я сказал? А я спросил, и все согласны с этим, что ты Бог? А в том-то и дело, что кругом одни идиоты. Видите, как, насколько человек может быть утвержден в этом понятии. Поэтому общаться нужно всегда с более продвинутыми, нужно считать себя продвинутым человеком. Вот как только мы себя перестанем считать продвинутым человеком, вот сразу мы увидим, что есть люди лучше меня. То есть скромность, смирение необходимо, чтобы увидеть вот этот более высокий уровень, и обрадоваться нужно еще при этом. Так что видите человека более продвинутого и завидуете ему. Тогда чему же мы научимся, скажите? Нет, невозможно. Мы должны именно обрадоваться, что вот есть люди больше меня знают, лучше меня, добрее меня. И вот я хочу общаться поэтому, хочу учиться чему-то, потому что общаясь, я эти качества перенимаю. Но когда я поклоняюсь сверхдуше, я очень быстро становлюсь в категорию этих самых чистых, святых людей, счастливых людей. Значит, святой – это счастливый должен быть человек. Иначе, ну, как он может быть святым человеком? Чем он отличается от других людей, спрашивается? Если эти люди недовольны жизнью, и святой недоволен жизнью, эти люди несчастливы, ругаются друг с другом, раздражены, и он такой же раздраженный, это в чем разница? Нет, он должен быть умиротворен, хотя при этом его жизнь может быть чуть-чуть трудна. Вот тогда, говорит, он святой. И он живет трудной жизнью, и, может быть, даже труднее, чем у меня эта жизнь. Смотрите, а вот он счастлив еще, всех благословляет, всех прощает. И живет в чистом месте. Для чего нужно жить в чистом месте? Чтобы эта чистота окружения проникла в ум. Это главная цель. То есть не самоцель просто стирать белье, понимаете, быть таким чистоплотным человеком. Кошка тоже лижет себя каждое утро, видите, тоже очищается. Она остается кошкой. В ум. Человек так устроен, что он может трансформировать себя. Животное не может себя трансформировать. Вот сделайте кошку вегетарианкой, она не станет святой. Все равно, вот обезьяна вегетарианка, допустим, что? Старая обезьяна, она вегетарианка. Она не играет в азартные игры, не занимается незаконным сексом, она ничего, не пьет, не курит. Старая шимпанзе уже все, она ничего этого не делает. Но трансформация не происходит, видите. А вот человек, когда он свой образ жизни улучшает, улучшается его качество и ум главный, его суть трансформируется. Это вот закон трансформации. И мы знаем, что эта материальная природа, она так сильна, что удерживает нас в низших качествах. Привычка считается, вкусы вот эти вот наши, земные, от которых мы и страдаем с вами. И нам трудно принять что-то более высокое. Почему трудно? Потому что нужно отказаться от того, что есть, а я боюсь. Вот я сейчас откажусь от этих вещей, а вдруг там ничего не получу. Где гарантия? Веры нет у меня. Откуда вера берется? От того, что человек поклоняется сверхдуше. Вот так он обретает уже опыт веры. Если вы никогда искренне не обращались к Богу, у вас никогда не будет веры в Бога. Но если вы хоть раз в жизни искренне из сердца обратились, у вас в ту же секунду появится полный опыт существования сверхдуши. В вашем же сердце это есть. Люди говорят, Бога нет, а вы к Нему обращались? Искренне. Нет. А что ждете, когда Он сам с вами заговорит? Про тот бифштекс, который вы едите, или про что? Или про чай, или про деньги, или про ваш развод? О чем Он должен говорить с вами? Кто он такой? Он вообще участвует в этих все делах? Он никогда ни с кем не разводится. Он никогда ничего дурного не делает. Об этих вещах он никогда не говорит. Нет, он вообще с человеком не разговаривает на эти темы. У него другой разговор. Он говорит, оставь все это и иди ко мне. Вот что он говорит. Если все суммировать, конечно, каждую секунду внутри сердца что-то говорит, как наша совесть. Но если суммировать все это, то шастры говорят, вывод таков, оставь все это занятие временное, иди ко мне. То есть как? Манмана бхамадба кто? Поклоняйся мне, думай обо мне, служи мне, и ты так приближаешься ко мне, обретаешь мои качества. Это форма общения со сверхдушой. Почтение, поклонение и прославление, потому что там океан блаженных качеств. Вот о чем речь идет. Это называется перечисление, медитация на эти высшие божественные качества, прославление. И вот прославляя истину, вы становитесь истиной. Качественно. Точно таким же. Но никогда не занимайте положение Бога, потому что это серьезная ошибка. Нет, мы его частички, мы в служении находимся. У нас есть любовь. Жить в чистом месте, иметь общение с чистыми святыми людьми, изучать священные книги. Это стимулятор. Вот, скажем, верите, не верите, возьмите любую священную книгу, которая вам по душе, которую вы понимаете или хотите просто познакомиться, и читайте в течение часа. Можете не верить, что там написано. Просто читайте. А через час посмотрите, как-то растворилось ваше настроение, умонастроение. Вы почувствуете умиротворение внутри. И даже счастье. И даже уверенность. И силу какую-то. Даже не понимаю, что там написано. Потому что это другие вибрации совсем. Это называется священная книга. Священное, значит, что понять ее нельзя материальным умом, а читать надо. И большинство людей, поскольку материалистично воспитанные, они говорят, я не понимаю, поэтому читать не буду. Дорогие мои, мать говорит ребенку, делай это. А я этого, говорит, не понимаю, поэтому делать не буду. А мне не волнует, что ты понимаешь, не понимаешь. Сделай это, я требую. И вот делай это, он понимает это. Вот что такое священная книга. А не так, что я этого не понимаю, значит, этого не существует. Видите, я Бог. Я Бог. Если это не согласно с моим разумом, этого не существует. Если этого не вижу, этого не существует. Этого не понимаю, значит, это глупость. Нет, дорогой мой, ты глуп. Ты глуп, как осел. Но читая, исследуя каким-то священным, ты получаешь этот опыт. Получаешь. Вот что такое культура. Просто принимая, вы понимаете. Как же вы можете понять, не приняв? Как можете познать вкус меда, не попробовав его на язык? Невозможно. Можно объяснить научно, что мед там столько, знаете, там элементов, столько там глюкозы. Но это вам не даст никакого опыта непосредственно. А может быть, это машинное масло. Не буду пробовать. Как вы докажете? Да просто положи на язык. И все сразу известно. Принимая, понимаю. Это язык священного писания. Поэтому люди демоничного склада, никогда не принимающие священных наставлений, никогда не могут иметь такого опыта. Вот и все. Это вопрос опыта. В жизни всегда так. Только принимая, вы понимаете. И как вы можете понять, не принимая? Так же с людьми. Вы должны принять сначала человека, а потом вы понимаете. Если вы его не принимаете, вы его не сможете понять. И так нас обучила, видите, материальная наука таким образом. Итак, священные книги стимулируют, если мы соприкасаемся с ними, не просто у нас на полке стоят священные книги, и мы ждем, когда придет счастье. Знаете, много из таких людей. Не знаю, откуда они это все взяли, откуда все это суеверие какое-то идет. Для них духовность какое-то суеверие просто. Вот купил священную книгу, на полку поставил и ждет, когда что-то случится. Я же за это деньги заплатил Богу. Ну и как? Да нет, для чего книгу-то купил? Читай. А я не понимаю, открыл, не понимаю, читать не буду. Опять же, та же самая история. Затем, человек должен иметь вкус собственной медитации. Вкус общения в собственном сердце. Другой стимулятор счастья. Вот просто. Я сейчас ни к чему не призываю, ни к какому даже процессу. Просто сядьте в какое-то время, специально выделенное, полчаса. Отключите все телевизоры, не знаю, все объекты какие-то, отвлечения внимания. Просто задумайтесь на полчаса, спокойно. Задумайтесь на полчаса, не засыпайте только. А задумайтесь о вашей жизни. И вы увидите, какой будет удивительный результат. И задумывайтесь каждый день по полчаса. Кто-нибудь делает это? Выясняется, никто этого не делает. Никто с самим собой не разговаривает, сердцем не разговаривает, себя не знает. Его увлекает машина, времени, кармы, материальная природа. Он работает, как осел, бездумно, ничего не понимая, кто он, зачем, что и так далее. Да просто даже если вы остановитесь на полчаса каждый день, только главное, зеркала уберите. Потому что перед зеркалом невозможно задуматься ни о чем, кроме себя самого, своей внешности. Зеркало – это серьезно, самый серьезно отвлекающий фактор. Чтобы место сделать красивым сейчас все современные офисы, это просто при помощи зеркал отражающих делать, стекла и зеркал. Если кажется, что там красиво, там ничего красивого нет. В одном высотном здании был лифт, там много этажей было. И люди жаловались, ну так долго вообще там, вы знаете, пока доберешься. Нельзя ли что-то нам придумать как-то быстрее? И решили проблему просто повесить в зеркала. Жалобы сразу все прекратились. Люди стоят, смотрят на себя и зря время не теряют, видите. Попытайтесь думать о жизни. Не просто о себе, что вы хотите, кто вам что не дал, на кого вы обижены, с кем свести счеты, где взять деньги. Вы должны уединиться, отрезать себя от этих всех событий, от прошлого, от настоящего, от будущего, от тех отношений, которые беспокоят вас. Просто вот побыть наедине с самим собой. Вот, видите, как трудно это все сделать. А как же это сделать? А практикуйте, принимая, понимаете. И в этом тоже есть вкус. Если вы все-таки думаете, что это невозможно, день-два попробую, конечно же, брошу, тогда мантра нужна. Вкус к святому имени, говорится. Вот это путь к себе. Потому что вы такой же трансцендентный, как эта мантра, вибрирующая на вашем языке. Вы себя очень быстро сможете понять. И во время мантры вы очень глубоко можете задуматься. Очень-очень глубоко. Никак, не под других обстоятельствах это практически невозможно. Нужна среда для этого, благоприятная для ума. Мантра – это ман, ум, тра – это очищение. Это вибрация звука умиротворяет ум и погружает вас в глубокое уединение. Как я беседовал с одним автогонщиком. Я говорил и спрашивал, а вот что ты чувствуешь, вот, почему тебе нравится вот этот автогонки, вот ты вот сидишь в этой машине, там какие-то еще есть вот эти вот как рамы какие-то над головой, значит, переворачивается же машина, там специально все для переворота подготовлено, ну все что угодно, пожалуйста. И он мне рассказал, что я ценю это состояние, потому что оно дает мне чувство уединения, отрыва от той реальности. Вот эта скорость, то, что ты в машине, и ты вот чувствуешь отрыв, вот это мне нравится, чувствуешь, что ты оторван от этой вот реальности. Все. Она для тебя не существует. Она просто пролетает мимо, все. И ты вот где-то в другом измерении. Он страшно любил это состояние. Вот кто как это решает? Кто-то в гору уходит, думает, вот там чувствую, наконец, что я оторвался. Видите, людям нужно просто физически надо в гору уйти ценой своей жизни, чтобы немножко оторвать ум. Видите, как сложно это все делать. Так вот, мантра вы можете сделать прямо дома, прямо в автобусе можете. Даже за рулем можете, мантру повторяю, оторваться от этой действительности, находясь в ней. То есть ум, почувствовать это глубокое уединение. И в этом уединении вы чувствуете счастье, не одиночество, а уединение с Богом в сердце. Это разные вещи. Потому что в этом уединении вы чувствуете, что кто-то вас очень прекрасно понимает. Вот здесь. Вы чувствуете счастье этих отношений, что кто-то подтверждает, поддерживает. Сразу ответ есть. Вы начинаете понимать, кто такой Бог в вашей жизни. В вашей жизни, не в конфессии, не на иконе, не в книге, а в вашей жизни непосредственно эта энергия есть. Вы ее открываете при помощи такой медитации. Это пять истин. Я пять перечислил? Или больше уже? Пять. И пять таких, пять таких. Ну все, будьте счастливы. Все есть. Итак, процесс. Я думаю, что многие из вас уже заняты каким-то процессом. Видно уже по глазам. В Омске столько информации, столько интересных встреч, столько опыта. Как во многих городах России уже то же самое происходит. Люди тянутся к духовной жизни. Естественно, мы хотим быть счастливыми. Мы пытаемся что-то уже делать посильное. Это очень хорошо. Мы становимся все более и более адекватными. Уже не так, как 2, 3, 4 года назад, я помню. По лицам это видно, что вы стали более адекватными, более умиротворенными, более реалистичными к жизни, более самостоятельными, берущими ответственность за свою жизнь. Это происходит постепенно, верно, все очень хорошо. Не пытайтесь внезапно все осознать и быстро. Это трудная задача. Да и вряд ли кто сможет такой опыт выдержать внезапно. Что еще хочу сказать? Счастье — это связь. Связь с Богом. Связь с людьми. Недавно был фестиваль в Томске, вот на днях мы оттуда вернулись, собственно говоря. Мы провели 5 дней в уединении. Это был духовный фестиваль, насыщенный программе, очень активный. И 5 дней было полное погружение, как вы представляете. Дней. Не полчаса, не 2 часа, 5 дней. С раннего утра до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера. Медитация, чтение, лекции, праздники, песнопения, концерты духовные. Все было насыщено. Через 5 дней мы спускаемся на вокзал. Ну, это ад, понимаете, вокзал. Но в сравнении с фестивалем, не хочу сказать ничего плохого в вокзалах, но если вы после фестиваля на вокзал спускаетесь или в вагон идете какого-то, вы чувствуете именно так это все. При этом мы видим людей вокруг. Ну, обычно люди ходят, ездят, ну, все по своим делам, все заняты чем-то, нормально все. Вы когда-нибудь в тюрьме были? А, вы, наверное, не были в тюрьме, кого спрашивают? Я был в тюрьме, потому что я лекцию там давал. Поэтому я был в тюрьме. И вот интересно, что человек, находящийся в тюрьме, может видеть свободный мир, может общаться с свободными людьми, но из тюрьмы выйти не может. Я стоял на сцене в тюрьме, сидели заключенные. Мы общались лицом к лицу, но они были заключенные, а я был свободного мира. Видите, как странно, я подумал, спустившись с фестиваля. Эти люди все обусловлены. Они работают, даже не знают, что делают, зачем все это делают. Но они могут видеть других людей, которые не менее обусловлены, не обусловлены, но остаются обусловленными. Они даже могут выйти на свободу, представьте себе, и видеть, как живут свободные люди, но продолжают делать свои же дела и снова отправляются в тюрьму. Так как же стать свободным? Ведь можем даже читать о святых людях, читать священные книги и оставаться при этом в своей жизни. Оставаться в тюрьме своего ума, своих желаний, своей материальной природы. Без трансформации, без каких-то перемен. Мне это сильно резануло в глаза, когда я спустился через 5 дней, когда этот контраст я сильно увидел, что люди все просто несчастные. Но они думают, что не все в порядке. Они очень скоро станут счастливыми. Я вас уверяю, они так думают. Еще немножко поработаю, еще немножко заработаю, еще добьюсь того-то, и что-то в жизни хорошее произойдет. Теория случайности. Но ничего не происходит. День за днем повторяется все одно и то же. И так проходит их вся жизнь. Бесполезно. А великая надежда есть, представьте, на счастье. Такая великая надежда. А ведь ничего. Ничего. И вправду ничего. Ну, честное слово, ничего. Ну, верите мне? Ну, ничего. Царь Соломон такие вещи сделал, а в итоге сказал: суета-сует, ничего хорошего. Есть анекдот про мудрого пчеловода. Жил такой мудрый пчеловод, он разводил пчел, собирал мед. Ну и мед это самое сладкое, самое вкусное. Люди всегда приходили к нему, и он всегда давал какие-то наставления, он всегда был такой, знаете, хорошо пахнущий человек, занятый делом, мудрый пчеловод. Люди очень уважали его и ценили его советы. Настал день смерти этого мудрого пчеловода. И вся деревня пришла к нему проводить его на смертном одре и выслушать последнюю его мудрость, какое-то наставление. Этот мудрый пчеловод лежал и, наконец, поднял руку и захотел говорить. Все замолчали. Все слушали, что же скажет мудрый человек перед смертью. Самое важное. И он сказал, все, кроме пчел, ерунда. Все, вот в чем дело. Он в течение жизни скрывал просто, чтобы нас не обижать. Теперь он просто прямо нам говорит, что все, кроме пчел, ерунда. Все, ничем заниматься другим не надо. Понятно, все ясно, в чем суть жизни. Но потом он покачал голову и сказал, еще что-то, еще. Самое важное, все еще притихли, прислушались. На самом деле все, и даже пчелы, ерунда. Все ерунда. Все суета, сует. Мы достигаем, в конце говорим, суета. Кому это все нужно? Суета, сует. А так не должно быть. Мы не для этого родились, знаете, это ценная человеческая жизнь, совсем не для того, чтобы так сказать в конце жизни. Мы разочаруем всех, и потомков своих, и детей, и сами, всех сделаем несчастными одной этой фразы. Все, суета, сует, все. Заметили, что это никто это слышать не хочет, такие вещи. Никто на это не обратит внимания. Вот, давайте посмотрим, что он сделал в жизни. Будем подражать ему. А эту забудем фразу. Видимо, он был не в своем уме, когда умирал. Может, какая-то галлюцинация, может быть, боль, может быть, что-то еще он переживал. Давайте это всерьез не будем. Нет, это как раз самое серьезное. С чем же мы в этом мире приходим, с какими желаниями, с какими планами и с чем мы уходим? Посмотрите, неадекватно. Неадекватно. Мы неправильно строим свою жизнь. Нужно делать маленькие, хорошие вещи всю жизнь, и они складываются в огромную, большую, хорошую вещь. А что люди делают? Планируют большие вещи, плохие. Потому что они провальные большие вещи. Они не способны делать большие вещи, поэтому они все проваливаются, их большие планы. Получается большая плохая вещь. А маленькие хорошие вещи мы не хотим, потому что слишком маленькая, недостойна моих желаний. Вот так иллюзия обманывает нас. А если мы каждый день просто будем задумываться, мы можем сделать великие вещи в своей жизни. Понять то, что невозможно понять по-другому. Осознать себя – это самая важная наша миссия. Поэтому повторяйте мантры, читайте книги, общайтесь со святыми людьми. Хотя бы развейте к этому желание какое-то. А если есть желание, процесс начнется сам по себе автоматически. Собственно говоря, этот путь уже готов для каждого из нас. Не думайте, что нужно его как-то прокладывать усилиями. Вы удивитесь, потому что, когда вы рождаетесь в этом мире, для вас уже готовы и школы, и детский сад, и институты. Все готово. Здесь точно так же. Все уже готово. Осталось только этого искренне пожелать. И оказывается, в этом мире можно стать совершенным человеком. Потому что это уже готово для нас все. Только встать на этот путь. Ежедневные усилия нужно делать. Посильные. Каждый делает посильные усилия. Не завидую никому другому. Есть более всегда святые люди, есть менее святые люди. Не нужно никому завидовать. Нужно познавать свою природу, познавать себя. Итак, сейчас моя жена выйдет на сцену, она споет, как обычно, по традиции. Пожалуйста.
Добрый вечер. Я в прошлый раз пела этот баджан, молитву. Хочу повторить ее еще раз, я ее очень люблю. Еще раз перевод. Это древняя молитва одного святого, который написал ее в 18 веке. Положена она на традиционную индийскую рагу. Содержание такое. Автор восклицает: «О, что это за мир? Он похож на сверкающий карнавальный фонарь, который привлекает мое воображение». Это жизнь, редчайший дар. Именно в человеческой форме жизни можно познать абсолютную истину. Но я потратил ее напрасно. И так день за днем, без всякой цели, в тщете проходит жизнь. О, кому мне поведать историю моих страданий?
Hare Rama, Спасибо. У нас есть время на вопросы, есть какое-то, да? Пожалуйста, если есть вопросы, можно записки или устно. Давайте, я продублирую, говорите. Как бросить курить? Но вы хотите оставить, так? Ну, не вижу проблем, вы в процессе. Не вижу проблем серьезных. Если что-то не получается, это не беда. Это подобно как вот критическая масса, она накапливается, а в какой-то момент вы чувствуете, что вам больше это не нужно. То есть вопрос как бы вот этого потенциала внутреннего. Он накапливается. Вы это уже в процессе, вы уже делаете, потенциал у вас накапливается, в конце концов вы это оставите обязательно. Потому что главное искреннее желание, оно у вас есть. Если вы обращаетесь к Богу, если вы имеете этот опыт, несомненно, у вас достаточно будет сил, чтобы бросить все, что препятствует на этом пути. Это вопрос времени и терпения. То есть у вас проблем я не вижу.
Огромное спасибо за ваши лекции. Я регулярно их смотрю в интернете. И, может быть, впервые благодаря вам сложилась вот такая единая картина. То есть я сталкивалась. Одни правоверные, другие православные, третьи истинные христиане, а Бог один. Я никогда не верила в то, что одному народу эксклюзивно дана какая-то истина. И в этой связи я хочу попросить вас еще пояснить один момент. В одной из лекций вы говорили, что Иисус Христос понес карму всей земли. Он принес вот эту жертву. Вот мне не совсем еще понятно, а каков смысл вот того обещанного воскрешения из мертвых во время второго пришествия Иисуса? Будьте добры, разъясните. Спасибо.
То есть, как бы, вот ваш вопрос интересен в том, что Иисус, как личность, Он принес вот эту любовь. То есть люди знали закон Бога, но они еще не были близки к любви. И Иисус принес вот это понятие любви и прощения. И чтобы помочь людям пойти этим путем, Он взял эту карму, эти грехи на себя, в ожидании, что люди пойдут этим путем любви и прощения. Смиренные и кроткие наследуют. То есть вы грешны, ничего страшного, я вам помогу. Но если вы просто вот обратитесь смиренно и кротко, честно, Он дал эту возможность людям. Но также Он сказал, что путь, миссия Его не завершена. Много что я имею сказать, сегодня вместите, будет второе пришествие. То есть дальнейший процесс должен быть, как мы говорим, развитие должно быть. Какова же конечная цель этого развития? Любовь к Богу, да, согласно всем Писаниям, потому что учил Христос. Любовь к Богу. Но у меня возникает вопрос, и не только у меня, у нас у всех. Что такое любовь к Богу? Вот сейчас о чем речь идет, видите? Вот куда Иисус проложил нам путь. Вот второе пришествие, это означает, мы должны теперь познать, что такое любовь к Богу основательно. Тогда сможем понять, почему приходили другие пророки и зачем во всем прошлом, в прошлом опыте религий мировых. А потому что это единая же религия на самом деле. В разных местах, но сейчас они объединяются, видите, они связаны, сейчас становятся все больше и больше в мировой современной как бы, культуре. Религии, они как бы смешиваются, они общаются близко, видите, сейчас все как бы к единству приходит. Хотя конфессии, они сохраняют свои позиции, люди сближаются, видите, в знании. То есть у нас сейчас такой период времени, когда мы должны постичь именно вот эту сторону божественных отношений и понять для этого, кто такой Бог как личность, и полюбить Его. Это наша с вами сейчас задача. Тогда мы скажем, что не напрасно приходил Иисус и другие пророки.
Спасибо большое. А вот воскрешение из мертвых в теле, вот как это можно интерпретировать?
Имеете в виду воскрешение самого Иисуса? Воскресение?
Нет, не самого Иисуса.
Или то, что Он делал?
В Библии обещано, да, будет то, второе пришествие, все будут воскрешены из мертвых. А дальше, да. Значит, будут разбираться, значит, кого в вечную смерть, кого в райскую жизнь на земле.
Да, это форма, определенная форма передачи знаний есть. Например, есть сказания, есть сказки, есть притчи, есть философский язык. И вот мой вопрос, какая форма была применена вот в этом примере? Философия ли это? Притча ли это? Аллегория ли это? Потому что разные способы передачи знания. Например, есть философия, но если... Скажем, я не философ, то мне сложно философским языком что-то объяснить. Тогда дается притча или аллегория какая-то. Иисус в основном говорил притчами, аллегориями. Он не говорил философски. Но если вы хотите философски познать вот то, что Он говорил, тогда вы должны изучить как бы вот Веданту, где философски это описывается, реинкарнация, смена тел, и как же вот воскресить свою душу к вечности, имеется в виду, к вечности, выйти из цикла рождения и смерти. То есть это философский язык. Иисус не применял философский язык, поэтому мы должны как бы вот это учитывать тоже.
Как помочь смертельно больному человеку обрести душевный покой? Какие найти слова? Это мой родственник. В Бога верит, но стесняется об этом говорить.
В Бога верит и стесняется об этом говорить. Обычно родственникам очень трудно поддерживать равновесие своих уходящих родственников, потому что они очень близко связаны друг с другом и боятся, переживают, страдают. Поэтому вызывают священников в традиции, скажем, культуры. Культура такова, что священника приглашают в такие моменты. Или какого-то духовного человека со стороны, который не имеет этой родственной привязанности, может говорить беспристрастно, как бы с другой позиции совсем, с духовной позиции, не с материальной позиции, скорби, сожаления, утраты, страха. Вот. Либо, если нет такого человека духовного, который смог вот прийти и пролить вот эту вот бесстрашие, вот эту вот любовь, эту мудрость, объяснить, дать папе чувствовать, что смерти нет. Очень важно умирающему человеку дать почувствовать, что смерти нет. Он, кстати, легко в это поверит, в этом состоянии. Очень легко люди принимают это в этом состоянии, что смерти нет.
когда близко к порогу смерти, становится очевидным фактом уже, потому что вы уже готовы этот порог перешагнуть. И вы прекрасно интуитивно знаете, что смерти не существует. Но пока вы до этого порога не дошли, вы не можете ясно это понимать. Потому что есть привязанности и планы в этой жизни именно. И смерть означает, что планы эти все прекращают существовать в одно мгновение. Все, это страшно. Вот что страшно. Отсюда эта проблема исходит. Вот скажите, вот мое тело. То есть я выходил из тела. И некоторые тоже имеют такой опыт. Вот мое тело означает, что у меня больше нет ни счета в банке, ни родственников, ни этой квартиры, ни все, что сделал при помощи этого тела. Все, это смерть называется. Смерть я переживаю уже после оставления тела, поймите. До глубины души я страдаю уже после оставления тела. Момент оставления тела, он не такой уж сложный. Если вы, ну, что-то уж очень греховного не делали, вы уйдете просто спокойно и все даже. Даже, может, не успеете испугаться, не знаю. По-всякому бывает. Этот человек в автомобиле едет и не успел даже ойкнуть, и все, и ушел. Авария мгновенная. Но вся проблема, когда вы уже вышли из тела, вот тогда начинаются ваши переживания. В течение вот этих 9 или 40 дней, пока вы будете перевоплощаться. А может и больше. Вот это в этом проблема вся. Поэтому тут нужно, чтобы человек не боялся. Нужно страх преодолеть смерть, нужна помощь. Потому что вся его жизнь была связана с этим телом именно. И вот это страшно потерять. И куда он пойдет, он не знает. Это пугает его. Но можете представить, жизнь кончается. Но вы все теряете. Вот чем вы сейчас живете? Ну, оцените все это. Просто пересчитайте по пальцам, вы поймете, о чем мы сейчас говорим. Это ваши дети, это ваши родственники, ваши квартиры, ваши деньги, ваша работа, ваши планы. И вы ничего другого не знали, вы не помните прошлой жизни, вы понятия не имеете, куда вы пойдете, откуда вы, ничего. В полном невежестве. Представьте, как это страшно вообще. Да представить невозможно. Для души неестественное состояние смерти, ее не существует. А тут он говорит, вы умрете, исчезнете, вас не будет. Это совершенно неестественно для души, для живой вечной души. Это просто невозможно принять такое. Поэтому нужен человек, который не носит в себе духовный заряд. И он просто посмотрит на вас спокойно, улыбнется, скажет несколько слов, поговорит о душе. И вы сразу умиротворитесь, быстренько умиротворитесь. И почувствуете на этом пороге, что он прав. И знаете, какой будет результат? Вы сиять начнете перед смертью. У вас вера проснется. Вы улыбаться начнете. Да. Это то, что наблюдают некоторые люди, провожающие. Вот есть же книга у нас «Последний экзамен». Мы специально издали эту книгу, чтобы мы могли вот почитать эти вот опыты людей, примеры людей. Что смерти для души не существует. Но родственникам, которые в страхе, телесная концепция, трудно передать это состояние. Если вы, конечно, сам не очень такой духовный человек, сильный, могущественный, то вы можете тоже это делать. Все, наше время истекло сегодня. Спасибо большое.